Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. Почему «Дом с зеленой крышей»? Почему такое название у программы? Спрашивают меня многие. Так вот, немножечко расскажу предысторию. Во времена до революции крыши красили в зеленый цвет, крыши домов. И очень красивая открывалась панорама. Зеленые крыши и золотые купола, если смотреть сверху. Ну а мы говорим о культуре, о литературе, в том числе и дореволюционной. И поэтому программа называется «Дом с зеленой крышей», а в гостях у цикла сегодня Елена Мартынова. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И тема нашей сегодняшней программы звучит так: «Книга из старинной детской». Потому что посвящена она именно этой выставке, которая происходит в музее кукол и детской книги. Музей называется «Страна чудес» и находится по адресу Пролетарская, дом 16. Но сама выставка посвящена Ирине Модестовне Давидович. Это польская эмигрантка, которая родилась в 1911 году. И перед тем, как мы будем разговаривать более подробно о выставке, о книгах, которые представлены в музее, о истории, о литературе детской, в том числе и о забытых детских книгах, немножечко предыстории. Наше путешествие начинается в начале 20 века в польском местечке Цехановец. Еще во время Наполеоновской войны часть городка перешла Российской империи, а часть осталась польской. В 1906 году Цехановец переезжает молодая семья служащего Модест Модестович Давидович и его жена Ольга Григорьевна. В 1907 году у них родилась первая дочь Татьяна, а родители Модест Модестовича на тот момент уже живут в Цехановце. Модест Феофилович и Мария Александровна в девичестве Лорберг снимают чудесный дом с фруктовым садом у врача из Варшавы. Через год, 25 июля 1911 года, в семье рождается Ирина. Детство Татьяны и Ирины проходило в любви и радости. Девочкам выписывали из Варшавы дорогие игрушки. Бабушка мастерила девочкам куклы, зверей, рисовала картинки. Больше всего внучки любили именно бабушкины игрушки. Началась Первая мировая война. В 1915 году из-за опасности, грозившей городу, Давидовичи вынуждены спешно покинуть Цехановец. Они надеются вернуться, чтобы забрать все оставшиеся вещи, но как только они выехали из города, за их спинами был взорван мост. И мы уже больше никогда не смогли вернуться туда, где протекала нашей сестрой самая золотая пора детства, вспоминала Ирина Модестовна.
В семье Давидовичей начинается этап эвакуации. Они отправляются в Москву, где живет много дальней родни. Отец поступает на службу и уезжает в Могилев, а жена и бабушка занимаются хозяйством. Модест Модестович присылает жене и дочерям трогательные письма, отправляет девочкам красивые книги. Отношения в семье очень теплые и любящие. Но февральская революция повернула жизнь семьи коренным образом. Бабушка Мария Александровна очень болезненно перенесла эти события. У нее было больное сердце, и, к сожалению, в 1918 году ее не стало. С продуктами становилось все хуже, а из-за стрельбы на улицах девочкам разрешалось играть только на полу. Семья отправляется в Пензу, затем живет в Вятке и, наконец, едет в Екатеринбург. Татьяне на тот момент было 12 лет, а Ирине 8. Девочки учатся в школе, для обучения используя еще старые дореволюционные книжки и учебники. Быт был их трудным, большую часть доходов съедало топливо и питание, но благодаря сбереженной швейной машинке и маминым умениям дочерям перешивали старые, изъеденные молью вещи. После 4 класса юная Ирина начала работать няней. А после школы она обучается черчению и работает в конструкторском отделе. Однако Ирина тяготеет к искусству и в 1936 году поступает в Свердловское театральное училище. Так начинается ее творческий этап жизни. Артистки Ирины Давидович. Она говорит: «Я жила бурной творческой жизнью, считая этот период самым счастливым».
Очень интересно, это такая небольшая предыстория об Ирине Модестовне, но мы еще не расскажем о дальнейших ее, скажем так, приключениях, особенно на фронте. Ну а сейчас, Елена, пожалуйста, расскажите поподробнее, какие книги представлены на выставке.
На выставке у нас представлены дореволюционные детские книги, которые принадлежали Ирине и ее сестре старшей Тане. Эти книги девочкам покупал их отец, который их очень любил. Книги у нас в основном представлены трех издательств. Это издательство «Товарищество Сытина», издательство Иосифа Кнебеля и издательство Альфреда Дервиена.
А вот скажите, пожалуйста, насколько сильно дореволюционные книги отличались от современных? Читали ли Ирина с сестрой такие сказки, как, ну, например, «Мальчик с пальчик», «Красная шапочка»? Вот такие вот известные сказки.
Да, такие сказки в те времена, в начале 20 века, уже часто издавались. Например, у нас есть как раз сборник самых таких, можно сказать, известных сказок. Это сказка «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка», «Три медведя». Была и сказка про мальчика с пальчика, только на русский лад, можно так сказать.
То есть она как-то по-другому, да, там называлась?
Да, все верно. Мне немножко другое название. Также встречаются и такие интересные книги, например, книжка «Игрушка» про девочку Ирину, «Ирина в деревне» и разные другие.
Ну, таких книг сейчас уже, я думаю, не читают.
Да, сейчас такие книги встретишь гораздо реже.
И знаете, что я заметила? Мы с вами прошлись, посмотрели очень красивые, яркие иллюстрации.
Да, все верно. Вот в те времена, в начале 20 века, как раз развивалась детская педагогика, стали появляться детские книжки, и много внимания уделялось как раз иллюстрациям, потому что психологи, педагоги считали, что дети так смогут лучше понять, что хочет сказать автор с помощью изображения. Поэтому иллюстрации в книгах очень качественные, в книгах также качественная бумага, и иллюстрации, нужно заметить, рисовали профессиональные художники. Например, у нас в витрине можно увидеть первую азбуку с картинками 1904 года. Кстати, в это время азбуку с картинками издал еще и художник Бенуа, тоже проиллюстрировал азбуку, но, к сожалению, ее у нас нет.
Елена, получается, до 1904 года азбука не иллюстрировалась. Я вас правильно поняла?
Да, были, конечно, издания с такими небольшими рисунками, но издания азбук с цветными изображениями, с красочными картинами начали печататься лишь после 1904 года.
Получается, сама Ирина очень любила читать, учитывая то, что папа заказывал ей книги, а книги ведь в то время были дорогие достаточно, и не каждый мог себе это позволить.
Да, Ирина и ее сестра Таня, девочки очень любили читать, вот они и поэтому сохранили свои книги.
Ну, всю свою жизнь,
да,
фактически.
Да, все верно.
Она же в более позднем таком, в предпенсионном возрасте передала книжки в музей.
Да, уже буквально перед своей смертью она передала книги и предметы быта своей семьи в музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который сейчас называется Объединенный музей писателя Урала. Передала также в музей Уральского государственного университета, где она работала секретарем ректора. У нее просто не было ни детей, ни мужа, и у ее сестры тоже никого не было, поэтому некому было оставить. И вот чтобы не пропадало, чтобы такое богатство сохранилось,
действительно,
она
богатство
передала. Да.
Получается, огромное наследие, которое они сохранили. Хотелось как-то оставить след, скорее всего, какой-то в истории, может быть, России, своей страны.
Конечно, да. И вообще это память, да, память о себе, наследие такое культурное, потому что у них жизнь реально через...
Насыщенная была достаточно.
Через время города они столько всего пронесли, все вот эти вещи, да, то есть в витрине можно увидеть и корзину, которая принадлежит бабушке, и зонт, который принадлежит маме, ну и, конечно, книги, да, вот, это вот самое редкое, наверное, что у нас есть.
А вот книги о животных? Такие книжки тоже есть в коллекции?
Да, и сказки о животных у нас встречаются. Например, есть сказки «Старухи-говорухи», есть сказка «Мужик, медведь и лисица», ну и другие сказки про животных тоже. Про мышонка маленького есть сказка.
Больше получаются все-таки сказки. А какие-то, может быть, такие научные книги? Детские, познавательные, что-нибудь из серии, ну, я не знаю, может быть, как позже был «Юный натуралист», но что-то вот подобное в революционные времена были?
Были, да, такие книги, когда девочки ходили в школу, они как раз по таким книгам и занимались. Например, было такое периодическое издание «Отгадайка» он назывался. Там были разные такие каверзные вопросы, загадки, стишки забавные. И вот могу вам, например, зачитать такую загадку.
Да, здорово будет.
Точнее, даже не загадка, а вопрос. Каким сделается белый камушек, если его бросить в синее море?
Замечательная загадка. У меня дети прямо вот обожают. То есть, ну, у нас это звучало, каким будет белый камень, если бросить черное море,
да,
мокрым. Я знаю ответ.
И были еще, например, сборники стихов, например, «Весна красна». Там тоже есть интересная загадка, вот давайте ее тоже зачитаю. «На заре Зарянской катится шар вертлянский, никому его не обойти и не объехать». Что же это такое?
Это для маленьких детей, я так понимаю, да?
Для такие школьников. Загадки.
Для школьников.
Да.
Скорее всего, солнце.
Да, все верно. Вот такие вот книжки, в принципе, девочки по ним и занимались. Но надо сказать, что до старшей школы они так и не доучились, потому что рано пришлось пойти работать.
А вот сама история, как Ирина пошла в школу, она же тоже немножко такая была,
да,
не совсем обычная, скажем.
Все верно вообще, да, эта история, можно сказать, связана еще с ее отцом. Когда он был маленький, он играл в хоккей, и так получилось, что во время этой игры ему выбило глаз, представляете?
Да.
И учитель его школьный его за это... отругал.
То есть его же еще и отругали.
Да, причем очень сильно. И маленький Модест, папа Ирины, он не смог это стерпеть, он поссорился с учителем и после этого ушел из школы. У него навсегда сложились неприятные ощущения о школе, и вот это боязнь, неприятие передалось Ирине. Когда уже ей пришло время идти в школу, она очень боялась, но ее старшая сестра Таня в школу ходила, и она познакомила ее с учительницей, со своей, она была очень такой душевной женщиной, хорошим педагогом, и страх школы у Ирины прошел.
Ну, то есть папа рассказывал такие страшные истории,
да,
негатив транслировал, что ребенок не имел никакого желания в школу ходить, но тем не менее старшая эта сестра,
да,
все-таки ходила. Как-то, видимо, мама повлияла на это.
Да, наверное.
А дальше как протекала жизнь, биография Ирины? Вот школа. Младшую они закончили, а дальше что потом было?
Они пошли работать, Ирина работала няней, а Таня, старшая сестра, тоже работала. И вот на первые деньги, которые они заработали, девочки купили себе туфли. Туфли старшей сестры Тани можно у нас в витрине тоже увидеть. Позже Ирина, несмотря на работу, несмотря на то, что семье не хватало денег, она пошла учиться в театральное училище, она всегда мечтала стать артисткой, и родители ее поддерживали в этом. После театрального училища она поступила в Свердловский драматический театр и отправилась с гастролями на фронт Великой Отечественной войны в 1943 году. Там она выступала в таких небольших представлениях с труппой, в скетчах, да, и...
Да, можно вот поподробнее о том, это же такой достаточно интересный факт биографии, как Ирина Модестовна не побоялась на фронт,
да,
девушкой молодой.
Они отправились вот на... В районе Курской области они там были с труппой, давали концерты в воинских частях. Ирина вспоминает и светлые моменты. Как дороги были солдатам и офицерам встречи с тыловыми. Они общались о доме, встречали своих земляков, передавали через артистов домой письма, пайки. Конечно, всем было страшно, но ведь враг был близко. Некоторые артисты проводили концерты, можно сказать, для обеих сторон, то есть настолько близко армии воюющей.
Слышимость была,
да,
хорошая.
Да, очень хорошая слышимость.
Выступают для своих, а чужие, да, тоже наслаждаются, да, русской музыкой и культурой.
Ну, тем не менее, несмотря на все вот такие переживания, Ирина могла почувствовать любовь своей мамы. Мама незаметно пришила к ее одежде серебряный крестик. Еще Ирина хранила маленького каменного слоника. И когда было ей особенно беспокойно, она этого слоника сжимала в ладони. По возвращении с фронта Ирина Модестовна работала в свердловских госпиталях. Она читала раненым свои детские книжки и сказки. И нужно сказать, что ее подопечные очень любили ее рассказы.
Ну, я думаю, что это был очень экскурс такой в детство.
Да, все верно.
Отсыл. А тем более человек, когда ранен, он же нуждается в заботе, в какой-то дополнительной, в какой-то любви. И она вот как, может быть, в чем-то даже как материнская фигура такая была.
Да.
Возвращала их в это спокойное детство, читая им сказки. То есть не взрослые, получается,
да,
а именно детские.
В витрине как раз представлены книги, которые она им читала. Например, сказки Пушкина, там сказка о золотой рыбке, «Конек-горбунок» и другие произведения.
Сложилась жизнь Ирины после войны?
После войны с 1948 по 1970 год Ирина Модестовна работала секретарем ректора Уральского государственного университета. А в 1980-е она уже, ну, вот вышла на пенсию, да, и чувствовала, что, ну, и жизнь уже потихоньку ее покидает, здоровье уже было не такое крепкое. И она передала предметы своей семьи, детские книжки, документы, автобиографические записи в фонд музея Дмитрия Мамина-Сибиряка, который сейчас как раз является музеем, объединенным музеем писателя Урала. А также некоторые вещи попали в музей Уральского государственного университета.
Мне некому передать все то, что сопутствовало нашей семье, как семейной реликвии. Мне удалось поместить кое-что в музее нашего города и страны. Это дает мне моральное удовлетворение и радость. Наступило время подвести итоговую черту. Вот так писала Ирина Модестовна в своих воспоминаниях. Ну, конечно же, хотелось подвести какие-то итоги жизни. Жизнь была очень интересная, насыщенная. Наследников не случилось. Кому передать? Родному городу? Это было очень правильное и верное решение. Елена, скажите, пожалуйста, кроме книг, что еще представлено на выставке? Вот бабушка шила игрушки, мы с вами рассказали нашим радиослушателям. А игрушки какие-нибудь представлены у вас на выставке?
Да, у нас есть интерактивная зона с кукольным домиком в стиле начала 20 века. И там есть куколки. Конечно, не современные, но сделаны в том стиле, в котором Ирине кукол делала ее бабушка. И каждый посетитель ими может поиграть. Еще у нас, кстати, представлены репринты вот книжных изданий, которые есть в витрине. Эти репринты посетители также могут почитать, полистать, посмотреть.
Возможно, не все наши радиослушатели знают, что такое репринт. Расскажите, пожалуйста.
Это, получается, новое издание старой книги. Например, у нас представлена книга «Сказки старухи-говорухи» от издательства «Лабиринт». Кстати, в принципе, все, кто захочет, тоже могут в современных книжных магазинах поискать эти издания. Подсказку нужно искать издание Сытина или издание Кнебеля. Очень много есть.
Можно зайти в «Читай-город» и поинтересоваться.
Да, верно. «Читай-город» или другие интернет-магазины книжные.
А в чем особенность репринта? Почему именно на них нужно обращать внимание? Ну, столько же хороших детских книг сейчас издается. Почему именно репринты поискать и посмотреть? Достоинства какие здесь, плюсы?
Ну, тут, конечно, плюс в том, что можно увидеть, как печатались книги раньше. Конечно, мы не сможем ощутить, почувствовать, потрогать ту старинную бумагу, но можно увидеть сами картинки, которые были вот тогда. Потому что сейчас все-таки...
Более простые иллюстрации.
Да, ну, издательское дело на месте не стоит, да, и все-таки по-другому все это изображается, да, новые тренды какие-то появляются. А раньше картины рисовали все-таки профессиональные художники с известными именами, вот, например, Бенуа и другие.
Если мы хотим приучить ребенка к эстетике, развивать визуал, вкус, обращаем внимание на репринты, уважаемые радиослушатели, на прекрасные, великолепные иллюстрации. Так что рекомендуем вам посмотреть такие книжки в современных магазинах. Елена, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ. Я тоже узнала много нового, интересного. Буду обращать внимание в книжных магазинах на репринты. И, дорогие друзья, мы с вами будем прощаться. В гостях у нас сегодня была Елена Мартынова, экскурсовод Музея кукол и детской книги «Страна чудес», который находится в городе Екатеринбурге по адресу Пролетарская, 16. И будете в гостях в нашем городе, заходите, заезжайте, посмотрите книги, что-то можно даже будет и потрогать, пофотографироваться. Ну а мы с вами прощаемся. В эфире была программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануилова. Всем до свидания и до новых встреч!